Разворот на восток.
Приветствую всех, настроенных на нашу волну. Игорь Ивановский, так меня зовут. Продолжается «Разворот на восток». У нас в студии по-прежнему востоковед-африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов, а также эксперт по международным отношениям Мурат Садыкзаде и политолог-американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин. Господа, еще раз здравствуйте.
Приветствую, Игорь, приветствую наших гостей. Продолжаем наш большой ближневосточный выпуск, и в этой части продолжим мы разговор про ближневосточную политику, естественно, и про то, что там сейчас происходит. И сразу скажу, считаю, что незаслуженно мало уделяется у нас внимания в информационном плане парламентским выборам в Иране. И эти вещи, они, конечно, и ближневосточный конфликт, и ситуация в регионе, и выборы в Иране, они, конечно, друг с другом связаны. Почему? Потому что нынешний состав, уже избранный состав иранского парламента, по мнению многих экспертов, в том числе иранских, возможно, будет выбирать и следующего духовного лидера страны. А духовный лидер в Иране определяет, собственно говоря, и характер государственности, и характер внутренней политики, внешнеполитические приоритеты. Иран играет большую роль, имеет огромное влияние на все региональные процессы. Мы в первой части практически не упоминали об этой стране, больше говорили про американское влияние, так как Запад и американцы пытаются узурпировать, в принципе, какую-то возможность посредничества в этом вопросе, но региональные державы, про арабские монархии мы сказали, про Иран не успели еще упомянуть. Иран не только важен в плане арабо-израильского или палестино-израильского конфликта, и не только в вопросе его антагонизма с Израилем как таковым, но и в свете тех процессов, которые мы наблюдаем последние годы на Ближнем Востоке в целом, последние месяцы в частности, да, например, изменение характера взаимодействия между Ираном и его союзниками в регионе, так называемыми, на Западе их называют прокси, я все-таки предпочитаю другие определения на этот счет, те организации, которые иногда имеют транснациональный характер.
Сопротивление.
И, да, иногда это какие-то национально-освободительные движения практически, но при этом имеют влияние не только в рамках границ тех государств, где они географически находятся, но и далеко за пределами этих границ. Поэтому я думаю, что следует нам, во-первых, рассказать о том, как прошли выборы, почему сразу, да, наводящий вопрос я задам, по мнению коллег, было бы интересно услышать ваши варианты. Была очень низкая явка, с одной стороны, а с другой стороны, что можно сказать по итогам, чего нам ожидать в перспективе от Ирана и от происходящего в Иране? Мурат, думаю, начнем.
Вы отметили, что мало было внимания к этим выборам. На самом деле проблема была в том, что в самом Иране было мало внимания, потому что менее 40% явка на выборы, это достаточно, скажем так, показывает определенное некоторое равнодушие со стороны избирателей. А чем это объясняют эксперты? Эксперты говорят про то, что ситуация действительно сложная, особенно в контексте региональной обстановки. И то, что происходит внутри Ирана, происходит достаточно сильное, скажем так, противодействие консерваторов реформаторам. Мы видим, что вот последние выборы показали, что именно во властные структуры входят все больше представителей консервативного блока,
которые ориентированы... Они выиграли.
Они выиграли, да, и поэтому как бы так, да, то есть, но реформаторы обвиняют их в том, что вот посмотрите, как народ это показывает, если они не пришли на выборы, вот значит вас не поддерживают. Но тут ситуация на самом деле двоякая, потому что во многом есть определенно, конечно, противоречия со стороны там, внутренних вопросов. Это же опять вопрос продовольственной безопасности, потому что очень высокий уровень продовольственной инфляции в Иране. Достаточно сильно продолжается история с девальвацией национальной валюты. Есть большее количество проблем, связанных с воздействием санкций и так далее, потому что мы видим опять напряжение отношений между США и европейскими партнерами против Ирана. Санкции все только больше и больше ухудшаются. Но, с другой стороны, именно благодаря консервативному блоку идет сильное развитие такой стратегии иранского поворота на восток. Это называется «взгляд на восток», они так его называют. Вот. И самое важное, что, скажем так, вот вы тоже отметили, что в стране духовный лидер Али Хамнеи достаточно уже в пожилом возрасте, и многие говорят, что вот выбирать нового придется именно, скажем так, тем, кто избирался сейчас. И многие из моих поездок и общения с иранцами говорят о том, что сейчас большой, скажем так, приоритет у как раз-таки ныне действующего президента страны, который относится к блоку консерваторов. Это президент Раиси. Вот, до этого был еще достаточно сын Али Хамнеи и Мочтаба Хамнеи. О нем тоже говорили, но сейчас его позиции чуть, скажем так, подугасли. И во многом сейчас, вот, если коротко, то вот, вот это все идет. И в контексте региональной политики, в контексте глобальной политики, взаимоотношений с Россией, взаимоотношений с региональными игроками, потому что ситуация не столь, на самом деле, позитивная с той же самой Турцией, с арабскими странами, с Эмиратами. Хотя многие говорят, что да, там все хорошо, но мы видим, что иранский президент активно сейчас едет по Ближнему Востоку, и зачастую он едет тем, кто сейчас находится в не самых лучших отношениях с Эмиратами. Это, в частности, поездка в Алжир, о чем там говорили лидеры, тоже много чего интересного, на самом деле, принесло. То есть глобально вот в духе всего этого проходили эти выборы. Я думаю, что да, в России, может, кое-где там за рубежом это не особо освещалось, но для Ирана, в принципе, логика понятна, что консерваторы все больше и больше укрепляют свою власть. И впереди, скажем так, достаточно долгий период жесткой политики, внешней политики в отношении Запада со стороны Ирана.
Внесу, да, еще пару штрихов в наше повествование по иранским выборам. И думаю, что, наверное, будем переходить к следующему вопросу. Конечно, да, Александр, сейчас. Уточню, что выбирают верховного духовного лидера члены ассамблеи экспертов. Это такой надзаконодательный орган, члены которого избираются вместе с депутатами иранского маджлиса, парламента. И в этом году особенность этих выборов то, что один из кандидатов набрал рекордное количество голосов за всю историю подобного голосования. Это Али Хашем, представитель иранского духовенства. Вообще, надо сказать, что на этих выборах силовиков рекордно мало представлено теперь будет в парламенте, то есть в основном в парламенте будут представлены представители духовенства и политики непосредственно, то есть силовики так или иначе из публичной политики уходят в Иране на данный момент. И Али Хашем это представитель духовенства, ярый сторонник нынешнего курса нынешнего духовного лидера, представитель города Тебриз или же Остана, провинции Восточный Азербайджан. 900 тысяч голосов он получил, и многие теперь говорят о том, что можно ждать сюрпризов от иранской политики на этот счет. Еще раз повторюсь, что так или иначе роль лидеров в ближневосточных государствах и на ближневосточной политической арене пока еще остается определяющей. Как только мы говорим про какие-то страны, про успешные государства, так или иначе, мы всегда говорим, упоминая обязательно их лидеров. А про те государства, где нет сильных лидеров, мы постоянно говорим про, как про те страны, которые переживают период кризиса. Вот, например, кто лидер в Ливии, да? Мы сказать не можем.
Есть два основных правительства.
Есть два правительства, есть два лидера. И поэтому Ливия не может быть, например, на уровне соседнего Египта, где есть сильный президент Ас-Сиси. Или же что происходит в Ливане и в Ираке. Да? То же самое. Да. Вроде есть премьер-министр в Ираке, Ас-Судане, но при этом Ирак нельзя зачислить в Лигу крепких ближневосточных государств. Поэтому здесь, конечно, стоит этому уделять внимание. И раз мы уже заговорили про лидеров, лидер соседнего по соседней с Ираном Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предстоящие выборы в конце этого месяца, муниципальные выборы, общенациональные, станут последними в его карьере. Конечно, избирать будет не самого Эрдогана. Эрдогана избрали в прошлом году. Он занимает должность, да, пост президента.
До 28-го года, по-моему.
Да, но тут он идет как лидер коалиции правительственной, лидер правящей партии ПСР. И на самом деле многих это удивило.
Да, вот можно я процитирую, что он сказал в российском переводе, естественно. «Я продолжаю работать без перерыва. Бежим, не дыша, потому что для меня это финал. Учитывая полномочия, данные мне законом, эти выборы мои последние. Но полученный результат станет благословением для моих братьев, которые придут после меня. Произойдет передача доверия», сказал он перед собранием Турецкого молодежного фонда.
На самом деле, вот практически в слово, ну, смысл, по крайней мере, тот же самый, да, все было высказано еще в преддверии президентских выборов в прошлом году. И тогда он тоже говорил, что это последние для него выборы, ну, видимо, с его личным участием. И после этого он уже как бы собирается, как многие считают, уйти на покой. На самом деле в турецкой политике говорить что-то определенное с точностью там, и уверенностью на 100% невозможно поверить многолетнему опыту.
Да, ну, я хочу начать с того, что все проблемы человечества можно описать двумя словами, всего двумя словами. Люди разные. Все люди разные, да, и то, что кому-то кажется очевидным, для кого-то вот вообще что-то невероятное. По поводу Ирана. Я вот тоже хотел дополнить как раз этот процедурный момент про совет экспертов. Еще важный аспект, что все кандидаты, а там было много кандидатов, которые могли претендовать на там, депутатские позиции, на позиции экспертов, все эти кандидаты, они в Иране утверждаются советом целесообразности. И претензия основная реформатора в том, что просто самых таких ярких реформаторов не допустили до этих выборов, там, в том числе не допустили Рухани, бывшего президента страны, который, собственно говоря, считается таким очень знаковой фигурой, очень знаковым политиком в Иране. Я согласен с Мурадом, что, несомненно, консерваторы, они взяли лидерство в стране, и, судя по всему, им придется решать очень большое количество проблем. Их, правда, много. То есть недооценивать это не стоит. Вот вопрос, как называть ту структуру международную, которую строит вокруг себя Иран. Я как раз стараюсь здесь смотреть на ситуацию не через очки, скажем так, того или иного взгляда. Я не считаю, что это ось зла или ось сопротивления, потому что, ну, зло — это вообще такое абстрактное понятие, а ось сопротивления — вопрос, кому они сопротивляются. Если Израилю, да, то я извиняюсь, один только Иран. Больше Израиля в разы и по ресурсам, и по населению, да и военно, на самом деле, в военном плане, я не говорю как про качество, но количество точно превосходит. Поэтому как бы...
Кратно.
Да, кратно.
Есть один момент. Ось сопротивления называются страны, которые против Израиля и против Запада
вот,
одновременно.
Вот я хотел дополнить. Если против Запада, то тот же Рухани, в принципе, с Западом заключил соглашение. И один из лозунгов сейчас, да, вот этих реформаторов, что они хотят снова начать дружить с Западом. Поэтому тут тоже непонятно. В реальности, как мне кажется, есть ось сопротивления, если так можно сказать, я бы сказал, противостояние с теми же саудитами и со многими монархиями залива. Вот здесь у Ирана и вправду есть определенное столкновение. Задача России, понятно, что взаимодействовать со всеми силами, ориентироваться на то, что выгодно нам, но просто внутри Ирана не будет, то есть сейчас править будут консерваторы, они будут усиливаться, но спокойствия не будет. То, что только 40% пришло на выборы, но это показатель, это же показатель внутреннего раскола. Просто, как мне кажется, тут важно для себя это пометить, понимая реальное положение вещей. А что касается Турции, по-моему, Эрдоган очень грамотно все заявил. Он понимает, что кемалисты все-таки усиливаются в стране. Он понимает, что нужен грамотный трансфер власти. Он, видимо, будет его обеспечивать. При том, что они усиливаются, выборы-то он выиграл последние. И сейчас его задача постепенно выводить какие-то, возможно, новые лица, либо ну, готовить себе замену. Это то, чем он будет заниматься. Опять же, если смотреть с точки зрения России, то Эрдоган, конечно, нам друг, но, с другой стороны, такой друг, который уже не раз подводил, и тоже не должно быть иллюзий.
Если друг оказался вдруг...
Это немножко про Эрдогана. То есть ну, надо с уважением, конечно, да, но при этом понимать, что было все тоже непросто. Конечно, те власти, которые есть сейчас в Турции, они более выгодны России, чем кемалисты. Это если мы говорим про тот расклад, который есть сейчас, кемалисты, они больше смотрят на Запад.
Я единственное, что добавил, что, конечно, не кемалисты усиливаются, на мой взгляд, а альтернативные силы.
Окей, я согласен. Не только,
традиционным партиям,
да,
силы, да. Причем как с правительственного лагеря, так и с оппозиционного. Ну и раз мы уже говорим про лидеров, лидер еще одной, я с позволения сказать, страны соседней, посетил Ближний Восток.
Как раз к вопросу о том, друг не друг Эрдоган, да, Зеленский в Турции.
Был,
да,
сначала до этого в Саудовской Аравии,
да, потом, да, в Турцию приехал.
Причем визит совпал практически с визитом спикера Госдумы Вячеслава Володина. Саудовская Аравия, да, прилетел Зеленский, я так понимаю, визит был смазанный достаточно. Вообще вот такое ощущение всегда складывается, когда представители Украины появляются на Ближнем Востоке, что они просто вот как пятое колесо в телеге. То есть с ними вынуждены общаться, но никакого желания это делать искреннего в регионе не наблюдается.
Заметь, дважды Израиль отказался принять Зеленского.
А мне кажется, вот из-за этого на самом деле он туда летал, да, в том числе? Мне кажется, он из-за этого туда и летал, в том числе, чтобы показать, что вот они, Украина прям не совсем такая произраильская в этом конфликте.
Сложно сказать, но Израиль просто отказался его принять, поэтому как бы...
Тут уже...
Мне кажется, такая пощечина, да. То есть мы просто сказали, мальчик, не приезжай.
В Турции он просто нахамил президенту Турции прямо на пресс-конференции, когда тот предложил в очередной раз провести переговоры между Украиной и Россией. Тот сказал, что якобы какие-то цивилизованные страны сначала представят свои предложения. То есть априори Турция уже в этот круг как бы не входит, цивилизованных стран. И вот после этого можно будет пригласить представителей России. Ну, то есть принимающая сторона предлагает свои услуги, а ты ему в ответ прямо вот там же... публично говоришь, что, слушай, да кто ты такой, как бы мы сами там...
Ну, с дипломатией украинских политиков и чиновников вообще большие проблемы. Что касается Эрдогана, то я слышал, он говорил о двустороннем экономическом сотрудничестве между Турцией и Украиной, о товарообороте, и то, о том, что эти отношения будут развиваться. Но все-таки, как на ваш взгляд, зачем вообще туда Зеленский прилетал? Что он хотел и добился ли того, чего он хотел хоть в какой-то степени?
Ну, слушайте, в контексте того, что происходит сейчас на Украине... В контексте предвыборной гонки в США, когда все еще застопорился проект помощи украинцам, да, ВСУ, а тут Зеленскому очень важно показывать, что международное сообщество все еще с ним общается, что киевские власти получают поддержку. И поэтому то, что это происходило, он же должен был еще в Армению съездить и в соседний Азербайджан. Я так понимаю, вот его там особо не ждали, и, соответственно, из-за этого все это отменилось. И вот он поехал, значит, в Эр-Рияд, и виделся там с Мухаммедом Салманом. Что он делает? На самом деле, что касается Мухаммеда Салмана, сейчас они прорабатывают новую возможность саммита мира, потому что в прошлом году он проходил без участия России, и хотя они уведомили сразу же и до, и после мероприятия о том, что обсуждалось и что было принято, а вот Россия выступила категорично, сказала, что ну, как бы любые саммиты мира, как бы если нет там второй стороны, то смысл. И действительно, с кем-то они обсуждают мир. То есть они показывают, что они, там, какие-то американцы или те, кто их спонсоры, я имею в виду с украинской стороны, окей, вы можете с ними без саммита мира общаться. Вот. И для сейчас Мухаммеда бин Салмана очень важно еще раз провести этот саммит, но в этот раз уже с участием России. Зеленский опять сказывал, что он так не считает, что пока вот они сами не создадут формулу мира, Россию звать нет смысла. На что... скажем так, судьи-то достаточно жестко отреагировали. Они, в принципе, там был ряд еще встреч, и они их не провели. Но в обмен на это они отправили, опять же, это не часть из-за какой-то поддержки Украины или так далее, это часть балансирования с Западом в отношениях. Они отправили гуманитарную помощь через Польшу на территорию, скажем так, Украины. Это классика. Все эти страны выступают. Допустим, посол Катара в России... А он содействует тому, чтобы был обмен, скажем так, вот детьми, которые, скажем так, в результате конфликта оказались по разные стороны. Он содействует. Каждая из этих стран, Эмираты, содействует обмену заключенными между Россией и Украиной. Для них очень важно. Что касается турецкой стороны, ну, надо понимать, да, все эти страны сотрудничали до конфликта с Украиной и будут сотрудничать. Потому что мы, давайте на чистоту, мы все говорим про новый мировой порядок, который сейчас будет создаваться в результате разрушения старого. Это что значит? Новый мировой порядок, мы говорим, он будет максимально справедливый. Каждая страна будет иметь право отставить свои национальные интересы. Вчера появилась статистика относительно того, что уже какие-то там восстановительные работы шли на территории Украины, да, по там инфраструктуре и так далее. На 1 миллиард восстановительных работ было выполнено со стороны турецких компаний. Ну, понимаете, что сейчас в Турции происходит с экономической точки зрения? Насколько важно как бы это получать? Партнеры есть партнеры. С Россией то же самое. Да? Вот если мы говорим, что Эрдоган нам плохой друг, то Эрдоган бы не стал бы вмешиваться, когда американцы начали давить в банковском секторе, и не стал бы содействовать тому, что да, ему тоже это интересно. Но Эрдоган со своими приколами, да, давайте так я скажу, он, конечно, помогает. И он поддерживает определенное, скажем так, видение то, что есть у нас. Он тоже ориентирован, все ближневосточные лидеры, почему нам с ними понятно? Потому что они тоже насытились гегемонией Запада и хотят чего-то. Но они не могут это делать в одностороннем порядке, потому что это не Россия, у которой столько возможностей сил и такой армии. Какие бы там армии, какие бы Байрактары там не были, ну не надо сравнивать, что она сможет противостоять там в одностороннем порядке Западом и так далее.
Но при этом они строят сейчас завод байрактаров на Украине. Ну, я про турков.
Да, это есть, но как бы что,
но чтобы это, мне кажется,
еще
очень
одна цель,
такая нехорошая галочка.
Еще одна цель для российских ракет.
Нет, это же не про нас, это их характеризует. Это вопрос к Эрдогану, ну, в данном
случае. Тут надо вспомнить Хаджу или Муллу Насреддина и известную притчу о том, что или шах скончается, или осел помрет. Да, к тому моменту там...
Пока построят эти.
Да, уже там, там именно такая повестка. И коротко добавлю к сказанному Мурадом. Вообще, в принципе, страны, многие страны Азии, Ближнего Востока, Африке, они в происходящем сейчас на глобальном уровне пытаются балансировать и каким-то образом с помощью этого баланса попытаться обеспечить соблюдение хоть каких-то своих интересов. И вот по отношению к, там, к Саудовской Аравии и к Турции то же самое, это, конечно, тоже можно отнести, потому что Турция не хочет оставаться один на один с Западом, естественно, и для этого им нужна поддержка со стороны России. А с другой стороны, сотрудничество с Россией не может полностью обеспечить все потребности Турции, так или иначе. Да, то же самое с Саудовской Аравией. Конечно, экономические интересы Саудовской Аравии сейчас больше перемещаются в сторону Азии, но при этом сотрудничество с Западом все еще сильное. Но в политическом плане, конечно, нужно это сотрудничество как-то уравновешивать, потому что там тот же Китай не давит на тебя политически, или делает это не так, как делают это американцы. А отношения с Россией помогают охладить пыл тех же американцев на Ближнем Востоке, поэтому, конечно, в этом смысле их логика, мне кажется, проста на самом деле.
Ну, если мы говорим об этой мирной конференции, которая все-таки, наверное, состоится, уж не знаю, с участием России, без участия России, как вам кажется, такие страны, как Саудовская Аравия, Турция, они бы подошли на роль посредника? Потому что очень много, говорят, да.
Кто хоть что-то на практике делает? Эмираты, катарцы, саудиты, турки.
Основные.
Посмотрите на то, что происходило с момента начала конфликта. Лига арабских государств отдельно приезжала с миссией. Да, виделись.
Афросоюз.
Африканский союз. То есть, как бы это смешно ни звучало, да, я не к тому, что как-то плохо отношусь к странам, скажем так, глобального юга, но вот до чего дошла великая цивилизация западная, которая все время всех учила, что теперь о мире, и пытаясь их посадить за переговоры с Россией, пытается это сделать страны тех, которые не считали failed states.
Слышат в этом контексте про Исландию или Швейцарию?
Да.
Как почему это было во время холодной войны?
Надо сказать, и Китай не особо пытается сейчас.
Да. Это как не, ну китайцы, да, они там раз в несколько месяцев все равно турнет устраивают.
В моменте, прямо то, что сейчас.
Конечно. У них своя, да, позиция. Поэтому, на мой взгляд, главным посредником, на мой взгляд, выступит Турция. И поверьте, сейчас после выборов, скорее всего, состоится визит президента Путина в Турцию, его встреча с Эрдоганом, и вполне возможно, что этот вопрос тоже поднимут. Тут вопрос, президент Путин неоднократно говорил про то, что позицию России о готовности к переговорам, да, к справедливым переговорам, все дела. От переговоров отказывается не Россия, а Украина.
На законодательном уровне.
И да, Турция, арабские страны, они все про это говорят. Говорят, коллеги, мы готовы вам предоставить площадку, мы независимая страна, то есть они не помогают оружием никто из этих стран. Единственная страна, которая была, это Т-90 танки были поставлены в ВСУ со стороны Марокко в обмен на то, что США и ряд стран признали суверенитет над Западной Сахарой. Там вот старые советские танки, которые были, их списали в обмен на западное вооружение.
Ну, там это больше металлолом, конечно.
Ну,
было.
Да.
То есть не оправдание марокканцам, но просто было бы понимание, что это за танки.
Ни одна страна полноценно не включилась в противостояние, в изоляцию России. Вообще, если их больше гораздо, их называют
глобально. Да никто там не ввел никаких санкций, вообще ничего.
Да, мировое там большинство, но вот эти страны нет. А вот именно Саудовская Аравия, Доха, там Катар, да, Эмираты, и Турция сегодня является единственным возможным посредником в урегулировании как этого конфликта, как и ряда других международных.
Саша Барон Коэн, по-моему, на днях пошутил, что то, что объединяет все страны Ближнего Востока, да, он подчеркивает там, и арабские, и Турцию, и Израиль, никто не ввел санкции против России.
Да. Господа, спасибо большое. Эксперт по международным отношениям Мурад Садыкзаде, политолог, американист Александр Каргин, востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов были у нас в студии.
Спасибо. И Игорь Ивановский.
И Игорь Ивановский тоже здесь находился. Спасибо за интересную, содержательную беседу. Ну,
спасибо.
Чуть лучше мы разобрались в тонкостях Востока. Спасибо. До встречи через неделю.
Разворот на Восток.